Добрый день, коллеги. Все знают и идею петербургского текста, сформулированную Владимиром Николаевичем Топоровым, и знают, конечно, ее применение и большой корпус работ самого академика Топорова, и продолжение, например, пермский текст Владимира Абашева, московский текст Александра Люсова и другие применения этой теории уже к другим объектам. Но начиная смотреть весь этот большой корпус работ, объединенных в один том, вышедший в 2003 году, я увидел, почему именно петербургский, а не московский, хотя сам Топоров был москвич, прекрасно знал Москву и ее историю, был выдающимся московским краеведом, почему для своих работ он выбрал Петербург. Дело все в том, что речь идет и о мифологизированном городе, и о семиотически маркированном. И кроме общих синтаксических и композиционных законов тех городских нарративов, которые он исследует, в них очень сходная система отсылок к реальным воображаемым объектам. Например, отсылка к реформам Петра I, как уже коллективно активному воображаемому Петербурга, или к Аполлону, как такой реальности искусства, внутри которой Петербург живет и будет жить. И каждая такая отсылка, то есть Петровская такая семиосфера, аполлиническая семиосфера, внутри которой существует петербургский текст, она оказывается конструктивной. То есть она модифицирует любой рассказ о Петербурге, любое поэтическое или прозаическое высказывание, внося в него жанр измерения и превращает городской текст в сложную амальгаму жанров. Напоминаю, что внутри этого соотношения у Топорова есть корифеи, как Ахматова, Блок, Кузьмин, Бенуа, и вот персонажи, которые превращают городской текст в норматив ценностного переживания культуры. Разумеется, в небольшом докладе я не могу сказать обо всех философских предпосылках, но только обращу внимание, что во всей литературе, которая уже посвящена Топорову как семиотику и как исследователю городского текста, указывается на связь феноменологии с самим лозунгом «к вещам», указание на литературный фильтр, то есть на необходимую редукцию впечатлений, и на то, что парадигматика у него имеет иконологические исследования, то есть переживание, например, образов Аполлона, петербургского аполлинизма, создает не только какие-то повышенные семиотические ожидания, но и определенные правила прочтения текстов. Это как раз очень похоже на то, что делала французская феноменология вот второго поколения, скажем, Морис Мерло-Понти с учением о патичности, не патетичности, а патичности искусства. То есть то, что искусство способно что-то отразить и что-то передать, это означает, что оно может ту парадигматику наших практик превратить в продолжение вот иконологического переживания. То есть, видя, например, там натюрморт изображенный Сезанном, мы нашу повседневность будем в некотором смысле переживать как исключительную, как дар, а не просто как некоторую бытовую рутину. И концепция петербургского текста подразумевает, что дворцово-усадебный хронотоп, конечно, один из ведущих, но постоянно проблематизируется самим тем, что Петербург – это город, полностью принадлежащий modernity, так сказать, модерности, современности. И инфраструктура блокирует восприятие ключевых символов дворцово-усадебного производства культуры. Поэтому раскрытие семиотического производства дворцово-усадебной культуры в работах Топорова допускается либо как прямое выведение за пределы Петербурга, создание загородных резиденций, например, Павловску посвящено несколько работ Топорова, и перекодировка отдельных районов Петербурга в качестве дворцовых. Например, для характеристики Александровского мистицизма, для него очень важна перестройка Елагина дворца, который стал, по его мнению, храмом Аполлона. Даже таким храмом Аполлона был, конечно, Павловск. Ну и, с другой стороны, для культуры русского модерна, для него важно образование большого петербургского района вокруг Таврического дворца и сада, который постоянно перекодируется именно как такой новый усадебный хронотоп. То есть, при том, что этот район создается как принципиально модерн, он создается как такой город-сад, и в некотором смысле прообраз будущих садов. Поэтому для него Государственная Дума, Кремлёва, башня Вячеслава Иванова и так далее, все относятся к этому новому хронотопу, там, сопоставимому с теми проектами городских садов, городов-садов уже позднейших, типа Майя там, и, или там парка Гюэль там, и идей, и связанных с этим идей и так далее. Но важно, что для Топорова он смотрит в своих работах по петербургскому тексту, как весьма сходные объекты ведут себя по-разному. И когда я стал реконструировать, а собственно, что именно в Петербурге усадебного и при каких условиях усадебность возможна в Петербурге, то оказалось, что у Топорова всегда усадебные элементы петербургского текста описываются как противопоставленные регулярному производству, прежде всего фабричному, то есть фабрики. Конечно, здесь он много цитирует и Ремезова, и Михаила Кузьмина, и многих других. Но при этом замечательно, что речь не идет не о банальном там противопоставлении природы и цивилизации. Наоборот, Топоров всячески говорит о двух цивилизациях и говорит о том, чем отличается, собственно, дворцово-усадебная цивилизация внутри Петербурга от регулярной, фабричной, рутинной или мещанской. Что она отличается своими осмотическими принципами взаимопроковения внешнего и внутреннего пейзажа или интерьера, в отличие от мещанского или фабричного быта, который, наоборот, тяготеет к замкнутости. Эта теория, термин применяется к отношению города и текста. И более того, Топоров именно указывает, что известнейший культурный миф о некой умышленности или искусственности Петербурга в самом Петербурге разрешается определенной фантасмагоричностью. В частности, он указывает на специфику петербургского аполлинизма, что, начиная с самого Петра I, в Петербург стремились поселить Аполлона в качестве такого солнечного центра сумрачного города. Но при этом сам этот статус Аполлона, он не мог, так сказать, сделать такой обмен регулярным. Поскольку вторжение Аполлона – это и есть вторжение истории, вторжение окончательного предназначения Петербурга, тогда как Петербург был предназначен в том числе и чтобы переживать себя, а не только переживать свою окончательную цель. В этом смысле Петербург для Топорова выступает таким двояким городом. С одной стороны, в нем постоянно он – это город, который постоянно переживает себя, как говорит Топоров, сам себя преследует, сам себя заново собирает и сам переозначивает свои же собственные символы. Особенность Петербурга в том, что в нем не должно, в принципе, остаться ничего не семиотического. И, конечно, сама идея Топорова связана с теми дискуссиями, которые велись в самой Тартуско-Московской школе в 70-е годы, а есть ли что-либо не семиотическое, если вообще все может считаться знаком. И вот как раз Топоров говорит о том, что, конечно, Петербург вполне реализовал тот случай, когда ничего не семиотического не может быть, но, тем не менее, кроме семиотического, есть вот это вот осмотическое взаимопроникновение исторического и внеисторического. И в этом смысле Аполлон, который выступает как вечный бог, он одновременно напоминает о том, что именно здесь произошла некая необратимая история. То есть переключает из режима вечности в режим некоторой даже роковой необратимости. Здесь Топоров дает очень интересный анализ двух такой дворцово-парковых решений. Это бесспорно Павловск с... И, бесспорно, это Елагин остров. Здесь, конечно, в Павловске он, конечно, рассматривает старую Сильвию, которая возникла после падения галереи, и где действительно статуя Аполлона стала таким солнечным центром. И здесь интересно, что сам этот образ старой Сильвии так захватил воображение Топорова, что он даже некорректно описал ряд важных объектов, связанных с бытованием петербургского текста начала века. В частности, он указывал, что на титульном листе журнала «Аполлон» первого года издания была изображена аркада, хотя там никакой аркады нет, есть там две колонны. Но именно поскольку, по видимости, я доказываю это в статье, краткий вариант, который сейчас представляю, что у Топорова смешалось два образа и журнала «Аполлон», и самого Павловска. С одной стороны, Павловск – это старая сильва и храм родителей, известнейший павильон, то есть два объекта, которые не подразумевались начальным проектом парка, но которые там появились. И с другой стороны, журнал «Аполлон», обложка 1909 года и обложка 1913 года. И обложка 13 года, где «Аполлон» представлен на фоне павильона, там павильон как раз полностью списан с храма родителей, а пейзаж с расходящимися дорожками за ним – это, конечно, старая Сильвия. То есть для Топорова само это способность Аполлона быть, так сказать, солнечным богом, сохраняет городской текст в негородском тексте. По сути дела, превращает наиболее запущенный угол парка в тот угол, который как раз обладает настолько повышенным семиотическим значением, что воспроизводит память в том числе о старой колоннаде. Точно так же описание Елагина острова, где Топоров говорит, что новый поварской корпус выходил на лужайку, и в том числе он был украшен статуей Аполлона, что говорит о стремлении, опять же, превратить дикое и запущенное пространство в пространство такого аполлинического производства. В обоих случаях Топоров указывает на то, что, как и любое усадебное пространство, это всегда пространство несколько запущенное, заросшее травой, только время от времени возобновляемое, и тоже допускает некоторую неточность в описании, потому что статуя Аполлона как раз выходила не на луг, а на тыльную часть. Собственно, сам этот кухонный корпус, он представлял собой такое полукруглое здание, и вот как раз полукруг – это тыльная его, а не лицевая часть. Но Топорову опять же важно, что Аполлон реорганизует пространство не по образцу разлиновки регулярной, а по образцу круга. То есть некоторого такого вторжения вечности или времени – а не по образцу такого регулярного семиозиса, которое тогда ничем не отличит усадебный текст от городского. Именно где появляется нерегулярность, где появляется такое неожиданное явление Бога, там и появляется неожиданный семиозис вот усадебного или солнечного типа. И Топоров, соответственно, выделяет такие черты этого текста усадебного, как запущенность принципиальная, что траву давно не косили, как преобладание круга над квадратом и как невозможность точно локализовать объект. Точно так же он рассматривает и известный дом в Петербурге, собственно, дворец, который был построен братом Брюлова, где он говорит, что впервые в этом доме применялась вот техники типа opus incertum, то есть случайный подбор элементов мрамора при изготовлении полов. И в том числе, что там была маленькая незаметная скульптура Аполлона, которая должна была доминировать именно потому, что этот дом впервые строился не по готовому проекту, а постоянно, что называется, дополнялся, постоянно менялся в зависимости от вкусов хозяин, появлялись в нем черты помпейской усадьбы, то есть использование мрамора, итальянских вещей и так далее. То есть, в принципе, он организовывался как тоже такой, в некотором смысле, чердак. Точно так же он, как такой вот чердак, и как такое не очень ухоженное пространство, рассматривает и старую Сильвию, и Елагин остров. И именно там, в частности, он, например, говорит забавно, что там в центре площадки выложено латинское слово «сальве», хотя уместнее было древнегреческое «хайре». Но напомню, что латинское «сальве» означает только «здравствуй», а греческое «хайре» означает то и «здравствуй, и прощай». То есть там возможны и радость, и грусть. То есть аполлоновский элемент, в отличие от регулярности города, которая приветствует, в город надо войти и просто подключиться к производству, усадебный текст, он включает в себя и «здравствуй, и прощай». То есть и элемент приветствия, и элемент ностальгии и тоски. Таким образом, можно сказать, что действительно Топоров вскрыл определенный разрыв между семиотическим функционированием города и усадьбы и показал, каким образом мы можем выделить усадебные элементы внутри самого города. Ровно 15 минут, 1 секунду.